Мы продолжаем читать 200 глав о духовном законе преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Сегодня мы продолжим разговор прошлой нашей беседы на тему тщеславии, книжном тщеславии, тщеславии, порождаемом чтением Священного Писания. Мы помним, там был некий шестой абзац, и вот он, этот шестой абзац о том, что все читаемое в Писании должно быть применимо к себе, а не к другим. Вот этот абзац продолжается в 26-м абзаце, 26-й главке. «Читая Божественное Писание, уразумевай, что скрыто в нем для тебя собственно, и ликобо преднаписано быше, в наше наказание преднаписавшись». Грешный человек, читая Священное Писание, так устроен наша грешная природа, так мы и сами устроили, и не только Священное Писание, читая книги святых отцов или богословские сочинения святых отцов, соотносит с этим Писанием других людей, другие мысли других людей. Именно этим и вызвано очень распространенное в наше время рассуждение, мысль о том, что в церкви нет любви. Вот читает человек, допустим, первое послание апостола Иоанна Богослова или все Евангелие от Иоанна и понимает так вот сочувственно, устало кивает головой, да, да, вот нету сейчас любви-то в церкви, нету. Нету так вот эпически венчая прочтение евангельского текста. И сетуя на то, что любви нет, не замечай, что он совсем не так прочитал Священное Писание. Отрывок какой-то, книгу или в целом Священное Писание. Вот эти слова, да, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Я прихожу в церковь, любви нет. Ну, может, поначалу мне и кажется, что там есть любовь, но человек у подсвечника или на кассе, он обязательно мне напомнит, чтобы я не обольщался. Никакой любви здесь нет. Но чем больше я живу, вживаюсь в церковную жизнь, чем чаще я туда хожу, тем больше замечаю, нет, нет, батюшка не любит, и матушка не любит, и на клиросе люди все какие-то злые, и кассир злой, и люди у подсвета, вообще братья и сестры, братья и сестры, вот, стоят каждый свое, углубился, нет любви, нет. Сетует человек, не понимая, что слово Священного Писания не описывает окружающую среду, а говорит о том, что я должен делать. Слово Священного Писания обращено ко мне, лично ко мне, и указывая рамки моего поведения, а не поведения других людей. Слово Евангелия написано для того, чтобы судить и наставлять меня и только меня, а никого другого. И поэтому эти слова о том, что потому узнаешь, что все вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, относятся ко мне. Если я хочу быть учеником Христовым, я должен любить. Любить кассира, любить человека у подсвечника, любить батюшку, любить хор, любить всех братьев и сестер. Не могу? Не могу? Так и они такие же. И они не могут. Они тоже знают, что должны, навеюсь, но не могут. Но я, по крайней мере, теперь знаю, почему я не встречаю любви в церкви. Я попробовал любить сам, у меня не получилось. Я знаю, что они пытались так же, у них не получилось. Значит, вся проблема не в том, что в церкви никто не любит, а в том, что люди не знают, как научиться любить. Пойду-ка я попробую, проложу-ка я путь, как это так любить всех. Быть может, если я смогу любить всех, входящих со мною в храм, тогда, может, я смогу показать этот путь другим людям, и тогда будет все больше людей, любящих друг друга, и потому все узнают, что мы действительно ученики Христовы. Вот таким образом должно рассуждать по этому поводу. Или, например, тоже не менее известные слова по поводу известных, не менее известные слова Иисуса Христа. «Милости хочу, а не жертв», говорит Христос. И вот я читаю эти слова и понимаю, что ко мне вот никто не слышит этих слов в церкви. Ну, никто вот. Я прихожу со своей нуждой, со своей проблемой, а не вижу к себе милостивого отношения. Все это только требуют. Этот говорит, поститься надо, этот говорит, молиться надо. Этот говорит, денег давай. Этот говорит, на субботник приходи. Все говорят, дай, пожертвуй. А я хочу, чтобы меня просто помиловали, чтобы мою немощь покрыли, чтобы обо мне позаботились. Вот я, а церкви этого нет, она не церковь Христова, потому что для нее принцип «милости хочу, а не жертвы», вот он не исполняется. Но этот принцип записан для тебя, человека, читающего эти слова. Вот иди и отнесись сейчас ко всем именно так. Прости тем, кто тебе должен, не требуй с них. Если жена твоя не приготовила тебе ужин, прости ее, отнесись к ней милостью. Если белье твое не постирано, помилуй ее. Если ребенок твой не сделал уроки, прости ему это. Принес двойку, прости ему. Прости, отнестись ко всем милостиво. Не можешь? Не можешь? Значит, ты никакой не христианин. Ты же не можешь так отнестись к людям. Ты же понимаешь, что нужно требовать от них, чтобы люди исполняли свой долг, свое служение. Но, по крайней мере, ты теперь понял, что соотнесение милости и жертвы – это трудный вопрос. И реализовать его в повседневной жизни очень трудно, очень непросто. И надо много побороться с тем, что же как бы вместо жертвы приносить всегда милостыню. И милостью своей покрывать нежертвенность окружающих меня людей. Вот когда ты научишься этому, когда ты сможешь это сделать, то тогда смотри, ты и есть в церкви. И церковь не изменилась. Ты принял заповедь Божью, научился жить по ней, и ты в церкви. И видишь, как мучаются вокруг тебя люди, пытаясь осознать и исполнить эту заповедь, но теперь ты не требуешь от них, ты не требуешь. Ты понимаешь, что милость лучше жертв, и являешь им милость. И вокруг тебя тысячи людей начинают вести так же, понимая, что вот же есть выход. Можно найти выход в этой неразрешимой проблеме, и так ты и сам встраиваешься в церковное бытие, исполняя заповеди Божьи, и других встраиваешь в это бытие. Но это труд, подвиг, которым ты должен пройти сам, а не судить там, как проходят его другие. Но тогда при таком отношении получается все, что я читаю в Священном Писании, от первых строчек Евангелия от Матфея до последних строчек, скажем, послание к евреям, все, что я читаю в Священном Писании, для меня является инструментом, побуждающим меня к тому, что трудно, и обличающим меня за то, что я это не делаю. То есть, как бы на какой странице я не открыл Священное Писание, оно будет судить меня. Куда бы я ни посмотрел, на какую бы страницу ни заглянул, я увижу обличение самого себя в собственной дикости, в собственном непотребстве, в собственном грехе, в собственной нелюбви, в собственном неверии. Это, конечно, неприятно. Более того, это больно. Гораздо приятнее слушать Священное Писание. Я все-таки слушаю его. Я читаю его. Я обращаюсь к нему. Верующий человек. Никакой он там неверующий, на улице бродящий. Я слушаю, я читаю Евангелие. Значит, я верующий человек. Но читать Евангелие неприятно, если ты применяешь все эти слова к себе. А я читаю и применяю к другим. Я верующий человек. И слушать Евангелие неприятно, потому что я вздыхаю и сетую. Их жалко, нет вокруг меня таких людей. Никто не любит, никто не верит, никто не терпит, никто не прощает. Трудно в наше время быть христианином, то есть мне. Потому что приходится жить среди людей, которые лицемерят. На самом деле никакие не христиане, а обычные люди. Как мне, бедному истинному христианину, и жить в таких условиях среди ненависти, злобы и лицемерия. И поэтому гораздо приятнее читать Евангелие и с помощью Евангелия замечать недостатки других. И такая практика, очень распространенная, приводит в особенно активных разумом людях, особенно, скажем так, просвещенных, твердых разумом людях, приводит либо к тому, что они становятся критиками церкви, либо к тому, что они поднимают людей на какое-нибудь социально-политическое движение. Но нас больше интересует критика церкви. Ведь любая критика церкви основана на суждении, которое я подчеркнул в Евангелии. Вот смотрите, говорю я, критик церкви. Вот тут написано, что делать. А вы как делаете? А вы так не делаете. Но очевидно, что вы не выполняете Евангелие. А вот тут как надо делать? А вот вы тоже не выполняете Евангелие. И вот так вот, как вот я не посмотрю, вот как не посмотрю я по принципам, обозначенным в Евангелии, вот церковь их не выполняет. Не выполняет. Значит, либо церкви никакой нету, вообще это просто некая неправильная организация, ложно присвоящая себе имя церкви. Либо вот в церкви собрались одни лицемеры, надо срочно от этих лицемеров, от этих людей церковь очистить, думает церковный критик. И ему в голову не бредет, ну не входит, что он не замечает, что тот же Бог, который сказал, например, «не творите милостыни перед людьми», или сказал апостолам «не берите с собой никакого запаса, ни дополнительной одежды, ни дополнительного пропитания, ни денег, ничего не берите». Этот же Бог сказал, не судите. Как же я тогда сужу человека за то, что он нарушает другую заповедь Евангелия? На мой взгляд, наиважнейшую. Что толку-то? Он нарушает, я нарушаю. Я ничем не лучше его. А может, хуже, потому что он, может быть, и сознает свое недостоинство и, по крайней мере, не судит. Раз не судит, будет помилован, не будет осужден. Может, он прощает людей, которые вокруг него, и будет прощен. А я, непримиримый критик, осуждающий за нарушение других, за нарушение заповеди Божьей, и сам же нарушаю эту заповедь, осуждаю, значит, буду осудим, осужден, хотя нет у меня и дорогих машин, и дорогих квартир, и много чего нету, но я буду осужден, потому что судил. Я не милостиво к ним отношусь, не буду помилован и сам. Какая мне разница? И где моя честность, если я критикую одного за нарушение двух-трех заповедей евангельских, критикуя при этом, нарушаю сам 2-3 заповеди евангельские. Это путь, который никуда не ведет. Это путь бессмысленный. Так рождаются секты, и не более того. Ничего хорошего этого это не даст. Потому что делающий так человек сам не замечает, что он губит свою душу, думая о том, что спасает чужие. Это все началось с того, что человек, читая Божественное Писание, все, что он читал, относил к другим людям. Двадцатый абзац, 20 главка. Сластолюбивое, в скобочках, одних приятностей ищущее сердце, во время исхода бывает темницей и узами для души, а трудолюбивое, любящее себя озлоблять и утруждать наперекор себе Господа ради, есть отверстая дверь в другую жизнь. То есть наравне с изменением отношения к читаемому слову преподобный Марк указывает на еще один признак вступления в правильную жизнь. То есть если человек, применяя слова Писания к себе, он исцеляется от тщеславия и судит себя, а судя себя словами Писания, он и встает на путь, ведущий от осуждения его Богом к спасению его Богом. Он идет тесным путем к спасению, входит в обитель Царства Божьего. Вот это изменение отношения к читаемому слову является критерием правильности духовной жизни человека. А другим критерием по Марку-подвижнику является как раз вот этот путь. То есть у человека должно быть, как здесь выражается преподобный Марк, трудолюбивое сердце. То есть сердце, которое любит трудности, сердце, которое любит скорби на пути духовной жизни. Когда человек любит жить наперекор своим похотениям, наперекор своим хотелкам, когда он любит подвиг. А для этого человек должен ненавидеть то, что радует, то, что приносит удовольствие, то, что расслабляет, то, что утешает, то, что каким-то образом упокаивает плоть, нежит плоть. Как говорил преподобный Серафим Саровский, повторяя слова Макария Великого, «Томлю томящего мя». Вот человек, который вступает на путь спасения, действительно идет этим путем спасения, он должен возлюбить трудное, скорбное бытие, житие. И человек, вступающий на путь монашества, по определению этим и отличается. Он любит это, потому и идет в монашество. Ему нравятся трудности этой жизни. Ведь никто, скажем, преподобного Серафима Саровского в пустыню-то не выгонял. Никто его в лесу сидеть не заставлял. Никто не заставлял его есть траву. Никто не заставлял его стоять 1000 дней и ночей на камне, зимой и ночью. Никто не заставлял его спать по 3-4 часа. Или Паисий Величковский, который в конце практически не спал ночами, потому что он молился Богу, чтобы Господь дал ему возможность бодрствовать, чтобы как можно больше труда ради Бога понести. И когда тот же Паисий Величковский ушел на Афон, не имея ничего, никакой надежды на человека, никакой копеечки в кармане, ничего, ни навыка трудиться или добывать себе хлеб, он пошел просто для того, что хотел подвига, и он его нашел. И так, кого бы мы ни взяли, Сергий Радонежский уходит в пустыню. Там, допустим, Сергий Герман Валаамский уезжает на отдаленные острова, где и сейчас-то зимой очень тяжело. А что было тогда? А кто-то, такие как Зосима и Савати, ушли еще дальше, на страшное в своем роде Белое море, на острова посреди этого моря. Как-то добрались, чтобы был труд, чтобы был подвиг, а кто-то уходил дальше, а кто-то, как Иоанн Тобольский, искал возможность передвигаться пешком, но чтобы дойти до как можно более отдаленных селений, остяков или хантов, для того, чтобы им проповедовать Христа. Его никто не заставлял это делать. Не было никакой резолюции, Не было никакого обязательного постановления по этому поводу. Никто не приезжал, не контролировал, не спас, не спрашивал, сколько у тебя вагулов и остяков крестилось, сколько ты объездил километров по их стойбищам. Он делал это сам, претерпевая при этом тяготы передвижения на тогдашнем конном транспорте, а часто и пешком в тех условиях, зимой или осенью, мошки, комара, морозов, волков, которые встречались. Он все это преодолевал просто потому, что хотел. А некоторые ставили себя на столб, а некоторые замуровывали себя в пещерах, а некоторые выбирали специально монастырь похуже, где кормят хуже, где братья суровее, для того, чтобы понести подвиг. То есть человек, как сказал на эту тему преподобный Максим Исповедник, кающийся человек сам для себя изобретает мучение, именно потому, что он кающийся. И вот человек это делает не потому, что он какой-то изувер, не потому, что у него такая вот ненормальная психика, а потому, что он познал опытом жизни вред от расслабленности, неги, вред от утешения, от объедения, от изысканной пищи. Он сам это познал, сам осознал, и поэтому ненавидит то, что лишает его возможности дерзновенного общения с Богом. Как говорит об этом апостол Павел, те, которые Христовы, плоть распяли со страстьми и похотьми. То есть те, которые по-настоящему принадлежат Христу, они распинают себя, убивают себе похоти, изгоняют из себя страсти. То есть трудолюбивое сердце – это сердце, любящее трудности. Трудности для тела, трудности для души и не отвергающие те трудности и те скорби, которые приходят. Вот это преподобный Марк называет трудолюбивым сердцем, как сказал однажды святитель Лука, Войно-Исинецкий, даже книга его так называется, автобиографическая, «Я полюбил страдания». Вот человек, любящий Христа, так или иначе доходит вот до этого с обычной человеческой точки зрения противоестественного состояния. Но ведь это состояние действительно Христа. Как Христос говорит, на этот час я и пришел. И он сам, хотя он и сидит за столом, и пьет вино, и ест то, что дадут ему, он делает это не ради насыщения чрева, а ради спасения людей. Ему хочется уйти и помолиться, а он находится за пышным столом, потому что такова воля Божья. Но он пришел для того, чтобы страдать, и как где бы и как бы он ни был, он все равно ночью уходит и возносит молитву, он претерпевает скорби от иудеев, скорби от учеников его непонимающих. Много чего претерпевает, но всегда говорит, я и пришел для того, чтобы пострадать. Это и есть цель моей жизни, и креста, который возлагает на меня Отец, я никому не отдам, а понесу его на Голгофу. И все, что необходимо, все, что угодно, Отцу моему даровать, не претерпеть, я претерплю. Но мы не можем принимать этого, потому что мы обычные люди. И вот когда мы перестаем быть обычными людьми, когда благодать Духа Святаго касается нашего сердца, когда до нас доходит наконец-то, рано или поздно, та благодать, которая даруется крещаемым, когда он в купели умирает вместе со Христом, распинается вместе со Христом в этой самой купели, тогда до человека начинает вот этот как бы актуализируется та благодать крещения, которая ему была дана, он начинает желать страдания и скорбей. Ему также больно и страшно, но он понимает, что вольготная жизнь, лежа на диване, Не то, что ты за это не спасешься, не в этом дело. Как ты будешь стоять и смотреть на распятого Христа? Каким взглядом ты будешь на него смотреть? Как ты выдержишь встречу с ним? И поэтому вот человек, действительно становясь Христовым, он побуждает себя к распятию своей плоти, к отвержению утешения, к посту, к молитвам, коленопреклонениям, ограничение своей воли перед братом, смирение перед людьми, терпение досаждений, какой-то труд, какую-то трудность, он несет ее, потому что он понимает, что так он хоть что-то делает похожим на Христа, ибо в нас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. И пострадав, потерпев, человек и входит в покой Христов. Но обратим внимание, что преподобный Марк говорит не только о трудолюбивом сердце. Он говорит о сластолюбивом сердце. Сердце, по его представлениям, сластолюбивое сердце – это сердце, которое ищет одних приятностей, не просто сладострастник, то есть человек, который ищет только плотской утехи, а в целом некий комплекс жизненных принципов, который требует от человека поиска только удовольствий, приятных ощущений. И вот это сластолюбивое сердце, любящее удовольствие и утешение, бывает во время исхода, то есть во время смерти, бывает темницей и узами для души. То есть человек, живший сластолюбиво, становится сам себя, помещает в тюрьму и заковывает себя в цепи и кандалы. Почему так? Где справедливость, говорим мы? Ну да, не жили мы по-христиански, но все ж таки мы верили, надеялись, что Христос нас помилует. Так думает современный человек. Почему так? Почему сластолюбивое сердце во время исхода бывает темницей и узами для души? Христос говорит: где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А в Царство Божие нет удовольствий. Нет. Как это нет удовольствий? А для чего же мы туда стремимся, думает человек? Удовольствие – это служение себе. Когда человек доставляет приятность телу или душе по собственной своей прихоти. Не по воле Божьей, а по собственной своей прихоти. Когда вся воля его, она сосредоточена на том, чтобы доставить себе максимальный комфорт. И он доставляет себе максимальный комфорт телу и душе. Но в Царстве Божьем этого не будет. Там будет только воля Божья, суть которой в том, чтобы жить в другом, для другого, любить, нести радость другому. И каждый другой тоже несет радость и жизнь другим. И вот это приносит взаимную радость, взаимному обогащению жизни, а удовольствие это только для себя. И всегда за счет другого, и всегда по своей прихоти. И вот этого не будет. И человек, попавший, сластолюбивый человек, попавший в Царство Божье, ну, условно говоря, это невозможно, потому что Царство Божье внутри нас, но все-таки, если представить себе попавшего в Царство Божье, он не понимает, а что ж такого-то? Удовольствий-то нет в том смысле, в котором он привык их получать. Где удовольствие? Дайте мне удовольствие, дайте мне пережить наслаждение. Ему говорят: вот, вставай перед Богом и услаждайся. Смотри, вон идет человек, поговори с ним, и ты усладишься, узнаешь, какова его любовь, расскажешь ему о своей любви к Богу, и к ближним, и радость ваша будет огромной, и никто ее от вас не отнимет. Ну как же так? Нет, я хочу наслаждаться. Я хочу наслаждаться сам по себе, никак не связывая это наслаждение с Богом или с ближним. Я хочу получать удовольствие от наслаждения пользованием этого мира. Но человек, который наслаждается тленными вещами, мирскими вещами, он ставит себя в зависимость от этих тленных вещей. Он раб своего чрева, своей плоти, своего подчревия, своей гордыни, своей тщеславия. Он раб своих страстей. Он привык удовлетворять страсти за счет того, что есть в этом мире, и за счет других людей. А в Царстве Божьем этого не будет. И таким образом он сам, привыкнув жить так, как он привык жить, создал вокруг себя темницу так, что иного порядка вещей он просто не понимает, не признает. И выйти навстречу этому иному порядку вещей он просто не считает нужным. Так и будет, что стало для тебя сокровищем, там твое сердце и останется. Если наслаждение временными мирскими благами стало для тебя единственным способом существования, то сердце твое заключает тебя в темницу, и выйти из этой темницы в свободу славы чад Божьих не сможет.